Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, понедельник, май, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. После кадров из поездов стали понятны причины заявлений и действий Европы. Они там все употребляют, пишет Влад. Да, сейчас все об этом говорят. 3 балла пробки в Москве. 3 градуса ощущается как -1. Погода сносная. Однако трудовая пятидневка, считаю, что четверг, 15 мая, станет поистине историческим днем этой недели, пишет Алексей Кузнецов. С днем рождения всех тех, кто пережил эти выходные бесконечные, пишет His Shadow, имея в виду, что кого-то другого, не меня явно. Не, я, конечно, пережил, но я работал. Это не были выходные для меня. Так, ну, сказали вы уже про то, что сейчас идет информация, ну, как бы проходит, в интернете обсуждается, везде обсуждается, в блогах, пабликах, что Макрон, Стармер и кто он там, новый Шольц, который Мерц, Фридрих его зовут, по-русски Фриц, сокращенно просто, а не по-русски. Короче говоря, они якобы... использовали запрещенные препараты, определенные для того, чтобы, видимо, улучшить себе настроение. Ну, особо бдительные журналисты говорят, да нет, это все-таки какая-то салфетка была у Макрона, а это была просто чайная ложечка у Мерца. Может быть, но тем страннее ситуация, потому что ведут они себя как люди, которые, безусловно, как говорят в некоторых кругах, юзают. А вот по итогу смотришь, они говорят, нет, это просто вот мы сами такие от природы. То есть это какая-то девиация на уровне генов, может быть, я не знаю, конкретно в их случае. Как вам очередная нежданка от Верховного? Каковы шансы встречи с Хрипатом, пишет Нигматуллин. Секунду, будем разбираться поэтапно. Вот так вот просто ответить на ваш вопрос невозможно. Во-первых, начнем с того, что вчера Трамп пообещал самый важный вообще пост в истории, который просто невозможно переоценить. Все очень сильно ждали. А он рассказал, что в США подешевеет лекарство каким-то образом, по его мнению. То есть вот такая ситуация. До этого за день. Все ждали разрыва информационного пространства Америки в результате общения нашего президента с журналистами по итогам празднования Великой Победы. И, собственно говоря, встреч с лидерами разных государств, которые приехали на 80-летие празднования Великой Отечественной войны. Вот здесь. Победа в Великой Отечественной войне, точнее. Вот так правильно сказать. Так вот. Все ждали, кто-то уснул возле телефона, кто-то возле телевизора и так далее. Вот, в итоге сначала вышел Песков, сказал, что мы никого там взрывать, никакие пространства не собираемся, у нас просто, ну, такая пресс-конференция, поэтому мы ничего взрывать не будем, а журналисты какую-то чушь пишут. Но уже никто не поверил Пескову. Все уже решили ждать до упора и все-таки послушать. Ну вот. Все-таки были правы в том смысле, что остались послушать, это правильно, потому что в итоге было сказано интересное относительно того, что вот, а давайте соберемся в Стамбуле и попробуем переговорить, примерно так, потому что до этого коалиция желающих убрать белый пакетик со стола, она говорила о том, что 30 дней, вот это самое главное, что вот нужно сейчас остановиться. В общем, нужна передышка для ВСУ на 30 дней, потому что в момент нашего 3-дневного перемирия с нашей стороны и больше ни с какой, они атаковали нас 11 и там еще с гаком раз, 11 тысяч с чем-то там раз, я уже не могу считать это все, можно возвращаться к этим цифрам, но смысла нет. То есть они просто продолжали воевать. И, видимо, так сильно продолжали воевать и так сильно хотели зайти на территорию Курской области, по-моему, 4 раза они пытались, что выдохлись и сказали, все, нам нужен месяц отпуск. Просто, не знаю, отдохнуть хочется, как-то вот отвлечься от этого всего, от попыток победить на поле боя Россию. Все такие, ну, мы вас понимаем, даже Жозеп Боррель не выдержал, да, на этом поле боя, обещал, так не выполнил, так и вы тоже, наверное, устали. И вот начали изо всех сил рассказывать России, что нам нужно неистово на 30 дней, значит, очень сильно помириться с Украиной. Мы сказали, о, ребят, это вообще не вариант, давайте поехали поговорим серьезно, а не какие-то там 30 или сколько-то дней, серьезно поговорим в Стамбуле. Вот. Украина тут же отвергла эту историю. Говорит, нет, это что за чепуха, мы никуда не поедем, значит, 30 дней, а потом уже, может, куда-то поедем. Также и коалиция желающих спрятать мирную ложечку со стола тоже говорит, мы тоже не поедем никуда, и вообще Украина не должна ехать. Украина как суверенное государство будет делать так, как мы говорим, она никуда не поедет. Все такие, ну ладно, хорошо, мы вас поняли. Выходит Трамп, говорит, обалденно, говорит, предложение из Москвы пришло. Я, говорит, вот сейчас узнал. Оказывается, предлагается поговорить в Турции. Зеленский немедленно обязан немедленно принять предложение Владимира Путина. Немедленно обязан. Проходит 2-3 минуты. Зеленский говорит, в четверг, я лично, говорит, буду в Турции. Слушайте, представляете? То есть вот он 5 секунд назад говорил, что он никогда в жизни, если 30-дневного перемирия не будет, никуда не поедет. Тут он уже говорит, я лично вылетаю и буду ждать. Но дальше, правда, дерзит что-то в сторону нашего президента. Вот, ну, вот все, в этом гнусном духе Зеленского все. А дальше еще смешнее. Выходят власти турецкие, говорят, в смысле, какой Зеленский к нам прилетит? У нас не запланировано никаких прилетов Зеленского 15 числа. Мы не поняли вообще, о чем он. Ты что, гонишь? Вот так вот они говорят. Ты гонишь? Вот так. Ты давай как-то это, заранее, что ли, согласовывай. Вот. И как-то все подвисло вот в этой примерно ситуации, где Зеленский изобразил, что он уже вылетел в Стамбул и сидит там и ждет просто в аэропорту, или где, я уж даже не знаю, возле, может быть, и жаждет встречи. Ну, очень смешно все получается по итогу, особенно смешно, как они изобразили, что они будут стоять до кинца, вот, в своем вопросе 30-дневного вот этого в кавычках перемирия. Вот. А когда Трамп сказал, ну, просто в проброс один из твитов написал, что Зеленский немедленно должен вылететь, Зеленский уже, такое ощущение, в этот момент вылетал, не дочитав даже этого сообщения, что лишний раз подчеркивает, конечно, потрясающую независимость этого в кавычках, государства. Самый независимый, незалежный, просроченный президент незалежной, самостийной страны на земле, пишет Денис. Ждет с ширинкой сзади на штанах, пишет ваш слушатель. Да, многие обратили внимание на странные штаны Зеленского на встрече с его друзьяшками, которые, безусловно, все не наркоманы и не употребляют. Вот, они все вместе встретились и не употребляли. А у него что-то со штанами сзади. Непонятно, как это описать. Вот, понимаете, те, кто видел, те знают. А кто не видел или не может посмотреть по разным причинам, сложно описать. Но такое ощущение, что штаны разорваны сзади и на скорую руку сшиты. Вот, причем вот просто, знаете, на одну нитку, когда шьют, ну вот, нужно быстро залатать. Вот как будто бы штаны были разорваны, и их подлатали очень быстро, и он вот с этими штанами ходит по улице. Может быть, есть фото там это показать. Малы, пишет Нилс, нет-нет, наоборот. Как-то все, знаете, как говорят, струящаяся ткань. Вид такой был, что вроде как что-то в штанах, пишет это Саша. Ну, может быть, но я бы не хотел прямо уж сильно, так сказать, на этом акцентировать ваше внимание. Возможно, это какие-то последствия встречи коалиции желающих изобразить, что это была салфетка. Макрон рвал ему штаны и не только, пишет Таратон. О, господи. Интересный момент. Из инфоканала анонсировали заявление Владимира Путина, но само выступление или вылезки из него не сообщали почти сутки. Видимо, ждали методичек, пишет Маугли. Да не, уснули просто, да и все. И ни сутки они не сообщали. Там было сказано, значит, сейчас выступит президент, где-то в нули примерно. Не расходитесь вообще, сейчас вот ждите. Все ждали, ждали, ждали. И вот уже 0:30, уже 30 минут. Ничего не происходит, все ждут, что-то пишут, шутки какие-то выкладывают. В час, видимо, просто отрубились над своими телефонами. Да, вот штаны Зеленского сейчас у вас, вот кто смотрит трансляцию, вот посмотрите на штаны Зеленского. Что такое? Я даже побоялся, честно говоря, выкладывать к себе в Телеграм. Вот, ну, не знаю, неудобно, не знаю. Ну, придется сейчас все-таки. Но суть в том, что... я не дождался и уснул, пишет Влад. Да, именно в этом, Влад, и суть. Что они просто эти телеграм-каналы, авторы которых на самом деле, ну, сами ведут свои каналы, они просто над телефонами уснули. Вот. И все. А потом уже, когда проснулись, ну, уже что торопиться? Уже надо изображать аналитику. Уже, ну, как бы, по горячим следам не получилось. Уже надо аналитику или шутку какую-то придумать. Да? Так что вот как-то так. Я про украинские ТГ-каналы, они анонсировали, а потом молчали, пишет Маугли. А, извините, Маугли, этого я не могу знать, я не подписан на украинские телеграм-каналы. Я пытаюсь сохранить свое ментальное здоровье, по-моему, это так называется, поэтому я не подписан ни на какие украинские телеграм-каналы. У меня есть друзья, коллеги, которые говорят, как так, как ты не подписан? Мы все подписаны, мы смотрим. Вот, надо знать, что они говорят. Ну, знаете, удивительным образом, каждый раз, когда я смотрю, что они говорят, я и так знаю, как будто бы заранее знал, что они там скажут. Все очень просто. Ты берешь все свои мысли, вот все свои мысли, и начинаешь их думать наоборот. И все. И все. И вот тебе и украинские телеграм-каналы, что говорят. Даже можно не заглядывать туда вообще. Просто берешь все свои мысли, по типу, вот бандеровцы, вот нацисты. Заходишь туда, они говорят, мы не бандеровцы, мы не нацисты, и нас нацистами называют. Но это очень, конечно, тоже очень смешно. Он надел такие штаны, чтобы отвлечь от более важного, пишет Джекпот. Я только не совсем понял, почему в 2 часа ночи, под кого время, пишет Стас Лока. Ну, я так понимаю, сколько встреч было, столько и потом уже выступление. Ну, плюс еще, наверное, американцы в этот момент тоже не спят. Может, под них? Не знаю. Хотя... В принципе, сказал, вот не знаю, но говорю, видите, интересно. Со штанами настолько все идиотски выглядит, что здравый смысл кричит о том, что это может быть и фотошопом. Там тем печальнее для украинцев, если это настоящая фотография, пишет J23. Да настоящая. Настоящая, уже давно бы опровергли. Но совершенно непонятно, что, собственно говоря, со штанами у Зеленского. У Зеленского штаны не того цвета, но почему-то ему Европа делает, пишет Юрий Р. Европа себя странно ведет, но, с другой стороны, вы же видели, коалиция желающих отправиться в ретрит, она вот такая, потому что она такая, потому что они очень много, как мне кажется, очень сильно и очень много и очень часто, вот что мне кажется, и им надо пореже или вообще никогда, и тогда будет лучше, вот. Просто он разучился носить костюмы, пишет ваш слушатель. А как Турция не ждет Зеленского, а с кем переговоры будут тогда Украина и Россия, пишет Светлана. Ну, Светлана, давайте так, мы говорим переговоры, и переговорная группа будет назначена позже. Это наш разговор, да? Тут вылетает Зеленский, которому написал твит Трамп, и кричит, что он сам лично будет в Турции ждать Владимира Путина. Что, конечно, полнейший бред. Ну, то есть, это что-то по типу Зеленский, что вызвал на ковер нашего президента. Ну, это бредятина абсолютно, это вообще не протокольно. Это просто, даже говорить об этом нет никакого смысла. Это какая-то непонятная хуторская клоунада. Да? То есть, от нас будет переговорная группа, и, как мы ожидаем, от Украины будет переговорная группа. Если Зеленский хочет возглавить свою переговорную группу, то это, в общем, его проблема, его желание, пожалуйста. Он, наверное, это может сделать в любой момент. Другое дело, что я так полагаю, что до прямых переговоров Зеленского никто и никогда не допустит по одной простой причине. Он их не умеет вести. Вот. У него другая роль. Петрушку играть вот, на публику и рассказывать, как он самостоятельно в последний момент поменял свое мнение относительно 30-дневных своих перемирий, которые он сам и придумал вместе со всеми остальными, которые ему придумали. Он быстро поменял, когда ему Трамп приказал лететь в Турцию. И решил практически как птица, руками взмахнув, улететь в Турцию и там ждать нашего президента. И вот в какой-то такой тональности докладывая о том, что он прямо ждет все в Турции, ждет, как будто он эту встречу назначил. Это очень смешно, если честно. Ну, ширинг ты ему сзади зачем, пишет Ростислав. Не знаю, Ростислав, никто не знает, мы же не Европа. Мы же не Европа, понимаете? В том смысле, в котором Европа существует сейчас. Мы, у нас особый путь свой, мы традиционалисты, мы евразийцы. Нам сложно понять, зачем Зеленскому ширинка сзади на штанах. Но вот есть и есть. Зеленский приедет в Стамбул, даже если Россия не согласится на прекращение огня, пишет Аксиос, пишет Татьяна. Да, Татьяна, я это примерно 100 раз уже все прочитал, все со ссылкой на Аксиос пишут, что Зеленский приедет, даже если Россия не согласится на прекращение огня. Так Россия, говорю сразу, не согласится на прекращение огня, потому что вот оно, собственно говоря, было с нашей стороны прекращение огня, и мы получили... В ответ удары. У нас было прекращение огня на 30 дней, помните, да, по энергетической инфраструктуре мы договаривались не бить. По нам били. Об этом, кстати, президент и сказал в своем общении вот с журналистами, которое очень поздно было. Глава предыдущей переговорной группы от Украины плохо закончил. Я бы на месте Зеленского опасался бы, пишет Маугли. Это может быть современная вариация на тему шаровар, пишет Стаслока. Может быть, может быть. Ширинка сзади для встречи с Макроном, пишет Андрей. Ну, Андрей, прямолинейно, но есть в этом что-то. С коалицией желающих. Они же никогда не говорят, желающих чего, правильно? Они все время говорят, коалиция желающих. Вот тебе и раз. Может быть, это коалиция желающих... Да ладно, не будем об этом. Насколько слышал, встречи первых лиц готовятся месяцами, если не годами, а тут за 3 дня метнуться, ну нереально, пишет J23. Ну конечно, тем более по приказу Зеленского, это же смешно. Это же смешно. И именно поэтому они так сейчас на Украине и изображают. Им надо было каким-то образом изобразить, что эта инициатива по Стамбулу вдруг стала именно их инициативой. Это называется перехватить инициативу, они решили. Ну, понимаете, да? То есть я еще раз на пальцах объясню, давайте, если кому-то не понятно. Смысл такой. Мы говорим, так, вот эти вот все ваши коалиции желающих говорят какую-то глупость абсолютно, какие-то 30-дневные перемирия. Мы предлагаем встретиться в Стамбуле, переговорить. Да? Мы переговорим. 15 числа предлагаем переговорить. И эти кричат, наши переговорщики с другой стороны. Они говорят, никогда... Сначала 30 дней перемирия, а потом уже какие-то переговоры. Вот прямо они впрямую так говорят. Так говорит Макрон, так говорит Стармер, так говорит Мерц, все так говорят. Зеленский, естественно. Выходит Трамп, просто пишет один твит. Немедленно вылетайте в Турцию. Зеленский вылетает и говорит, ну, вылетает, в смысле, на публику играть начинает в своих соцсетях, что я вообще готов, 15-го буду там ждать Владимира Путина. Что это за клоунада? Ответ единственный, ну, если рациональный ответ искать в этом какой-то, решил перехватить инициативу информационную, что вроде бы это его идея встречаться в Стамбуле. И я буду ждать. Ну, жди, ну, что тебе сказать? Ну, жди. Можешь ждать, можешь не ждать. Никто на тебя внимания не обращает. Все же прекрасно понимают, что по чьему приказу ты работаешь. Мы же это видим. Лишний раз доказано. Не было такого, да? Дональд Трамп очень плохо понимает, как устроено сейчас это противостояние. Вот. Мы сказали 30 дней перемирия и потом переговоры. Значит, так и будет. Не было такого ведь, правда, не было. Значит, поэтому Зеленский решил вот прямо таки изобразить, что это изначально была его идея. Он вообще так думал еще до того, как наш президент это даже предложил, понимаете? Он, Зеленский, об этом думал еще до того, как наш президент предложил, а американский президент услышал и приказал Зеленскому лететь в Стамбул, понимаете? 14-го Зеленский устраивает провокацию и не едет. Украинским больным рекомендую долечиться дома, пишет Сережа. А это как Трамп в ручном режиме каждый день заставляет солнце вставать, пишет Алекс Поляков. Зеля написал: «Буду ждать в Стамбуле после прекращения огня», пишет «Рука-нога». Да-да-да, буду ждать в Стамбуле после прекращения огня. Вот. Но если вдруг он не прекратится, все равно буду ждать, потому что мне приказано. Это первое. Второе. Это, в принципе, Украине надо каким-то образом доложить. Вот когда мы хотим прекратить огонь на 3 дня, на 30 дней, насколько бы то ни было, мы просто берем его и прекращаем. И говорим, в одностороннем порядке начинаем прекращение огня, рассчитываем на то, что другая сторона, ну, вы знаете схему. Если у Украины есть такое большое желание прекратить на 30 дней огонь, почему бы ей прямо с сегодняшнего дня не прекратить огонь? Что же она его не прекращает-то? Взяла бы, да прекратила. Какие проблемы? Ну, что-то не так. Они все время ждут, что они прикажут нам, и мы выполним. Это неправильная идея. Попробуйте приказать самим себе и выполнить. Попробуйте приказать ВСУ не наносить ударов по нам. Попробуйте. Вы вообще контролируете собственные вооруженные силы, так называемые, или нет? Вот вопрос. Если представить, что Зеленский для некоторых европейских лидеров обычный поставщик веществ, расширяющих сознание, то становится понятно, почему эти лидеры всегда рады его видеть, а после встречи делают неадекватное заявление, пишет Риборез. Риборез, я напомню, что, помните, финская была такая премьер, Санна Марин, по-моему, ее звали. Она тоже вот на теме кокаина, действительно, ну, так скажем, засветилась. И потом она ушла с должности. Но через нее успели Финляндию затащить в НАТО. А потом она ушла с должности. Так что я нисколько не удивляюсь, что эти люди, да, если эти люди окажутся все сплошь наркоманами. Я действительно не удивляюсь и не удивлюсь. Вот. Хотя, наверное, несколько лет назад мне бы показалось, что тот, кто так говорит, он как бабка на заваленке на какой-то там или там, возле подъезда сидит и всех обзывает. Но сегодня, честно говоря, я уже ничему не удивлюсь. 8.30 новости. На 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Да ничего он им не прикажет. Просто потому, что не может. Плевали они на него, пишет старый утконос. Да? Надо будет проверить карманы Зеленского на переговорах. Наверняка там будет пакетик, пишет Максимилианус. Подождите, Макрон же увез, нет? Зеленский, помнится, законом запретил переговоры. А наш президент раньше говорил, что переговоры, если будут, то только о капитуляции. Очень интересно, пишет Анатолич. Хрипатый напоминает... Ну, понятно, Нигматуллин. Не Минобороны, Россия заявила о 10 тысячах нарушений в рамках трехдневного перемирия. Так сейчас МО Украины будет заявлять о 100 тысячах нарушений в рамках 30-дневного перемирия, предложенного Украиной, пишет Денис. Денис, как у вас так голова работает? Как вы так успели переиначить? Просто одно другим подменить. Мне просто интересно. Я понимаю, если бы вы сказали, Украина 10 тысяч раз за 3 дня нарушила перемирие, а за 30 она нарушит его 100 тысяч раз. Это логика. А это наши Минобороны за 3 дня сказали, а это Украина тогда бы сказала. Так и в этом-то весь и смысл, что любое перемирие соблюдать будет только одна сторона, и это не украинская сторона. Я могу назвать ее какая-то сторона. Но я как бы, мне сложно понять одно, а зачем это все? Вот давайте так, мы с вами обсудили новости, да? Новости. А теперь, а зачем это все? Что это дает? А как, я понять не могу. Вот это, наверное, самый интересный вопрос, который всех, скорее всего, волнует. А зачем это все? Вот зачем нам нужно... Западу показывать, что мы что, хорошие или что? Ну, может, кто объяснит. Прекращение огня с нашей стороны – это жизни солдат и мирных жителей, пишет доброжелатель. Доброжелатель, прекращение огня с нашей стороны и непрекращение огня с нашей стороны – это мирные жизни наших солдат, бойцов и мирных жителей, потому что идут военные действия, как вы понимаете. Любое действие в этом ключе, ну, кроме окончания военных действий, это всегда жизни вот, солдат и мирных жителей. Ну, мне кажется, вы со мной согласитесь, потому что я, по-моему, очень логичные вещи говорю. Хотят перевооружения, это очевидно, пишет Михаил. Да, они хотят перевооружения, а мы? Вот мне все время интересно не то, что они хотят. Мне, честно говоря, слабо интересно, что они хотят. Мне и так ясно. Ну, как мне кажется, во всяком случае, что мне ясно. А вот мы-то чего хотим? Мы чего хотим? Вот меня что интересует. Мы хотим чего? Приятно наблюдать за высоким гроссмейстерским мастерством нашего лидера. Конкретное, прозрачное, понятное, адекватное ситуации предложения. Очередная попытка с нашей стороны. Но есть один очевидный нюанс. Сборище европейских русофобов нужно совсем другое, пишет Нигматуллин. Ну, допустим, Нигматуллин, и мы это опять покажем. И дальше это оценят все в мире, или мы это оценим, или почему для нас это важно, почему это надо делать? Почему? Вот правда. И давайте по-детски спрошу. А почему мы не можем сказать, вы знаете... Уважаемый Запад, ну, как бы вам так прямо-то доложить? А вы ведь нас опять пытаетесь обмануть, а мы же видим. А вы же опять пытаетесь нам что-то рассказать, а вы же опять свысока нам что-то рассказываете. А вы же говорите опять какими-то ультиматумами. А вы же опять нам пытаетесь диктовать всей своей коалиции желающих. Прикоснуться к салфетке носом. Вот вы все вместе пытаетесь нам диктовать. Они же нам ультиматумов насыпали столько, пока они там были в Киеве, пока они точно знали, что с нашей стороны идет перемирие и никакого удара по Киеву не будет. Чувствовали себя там вольготно. Ну? Алексей, президент ясно сказал, что мы хотим мира, пишет Игорь. Понятное дело, что мы хотим мира. Но мы же хотим мира на своих условиях, правильно? А Запад все время рассказывает, что он хочет на своих условиях. Тоже, наверное, правильно, да? Ну, вы же слышали это. Другое дело, что можем ли мы обеспечить условия свои на земле, и может ли Запад обеспечить свои условия на земле? Правильно или неправильно? Возможно, что, Алексей, мы действуем по вашей схеме. Делаем вид, что согласны договариваться, улыбаемся Трампу, а тем временем продолжаем двигаться на земле в сторону Запада, пишет Денис. Возможно. Возможно. Возможно, и они пытаются действовать по этой схеме. Ну, хорошо, но когда-то эта же схема все равно закончится. В какой-то момент, допустим, Трамп такой, ах, вы мне все улыбались, но это было все неправдой. Ну, в этой схеме, понимаете, мы предполагаем, что сам Трамп довольно наивный человек, который там что-то верит, и вот он очень хочет, и он такой вот друг. Он за все хорошее против всего плохого, понимаете? Что тоже, наверное, не соответствует действительности. Трамп ведь тоже делает вид. Тогда надо понять, какой Трамп делает вид и зачем он делает этот вид. И перед кем он его делает. И почему нам важно сделать вид для Трампа? Почему нам важно сделать вид для Трампа? Почему для Байдена нам не важно было делать вид какой-то? Мы говорили, старый, там же мороженое ест, не в ту дверь выходит, с велосипеда падает. А для Трампа мы... Вроде как делаем вид какой-то, что мы вот особенно хорошие, в отличие от Украины. Почему? Потому что не было никаких шансов с Байденом доказать, что мы хорошие, или что? А с Трампом мы какие-то шансы почувствовали, такие, а почему бы и нет? Собственно, может быть, Трамп нам возьмет да и отдаст все, что нам нужно, и так? Так мы подумали про него? Ну, так выходит Венс и говорит, ну, что-то там Россия хочет слишком много. Слишком много хочет Россия. Даже то, что она еще даже не завоевала, она хочет. Это такой непорядок, она говорит, Венс. Да? А по-моему, непорядок, что какой-то Венс что-то говорит по поводу России. По-моему, Венсу надо заниматься Гренландией, Канадой, там я уж не знаю, чем ему надо заниматься, а не Россией. Ну, по-моему, так. Вам не кажется, что в какой-то момент мы так хорошо стали общаться с американцами, так здорово у нас пошел вот этот диалог, который мы стали так здорово налаживать, что по итогу как бы не совсем понятно, а ради чего мы все это налаживаем, все эти диалоги? То есть как хорошо не будет Третьей мировой ядерной войны? Ну, допустим. Но ее бы и не было, допустим, такой вариант, как вам. Хотя, может, она бы и была, может быть, мы сейчас не знаем. Вот. По-моему, мы чересчур дипломатичны, пишет доброжелатель. Ну, по-моему, да. По-моему, опять это киевская вот эта вся странная шушера и европейская решила с нами опять говорить языком силы. Вам так не показалось? Что конкретно вот на 9 мая, на 10 мая, на 11 они стали с нами разговаривать языком силы. пытаться. Ну, другое дело, что мы можем смеяться над этим, конечно, и говорить, а, язык силы. Идите там ложечку со стола уберите, там, наркоманы, собрались языком силы разговаривать с нами. Там. Штаны пошейте новые Зеленскому, а то разорвали все в порывах любви. Ну и так далее. Но на самом-то деле ситуация такая, что они как будто бы вдохновились. Они как будто бы не так круто выглядели еще пару месяцев назад. А сейчас они как будто такие крутые. И с чем обусловлена их крутость? Не совсем понятно. Они где-то почувствовали силу свою, а где они ее почувствовали? В СУ где-то приобрели что-то? Нет, они наоборот, они теряют на земле, теряют каждый день. Так а почему тогда эта тусовка решила, что она может нам что-то диктовать, говорить вообще? Почему? Не понимаю. И в какой момент мы как бы вообще как-то даже косвенно на это отвечаем? Ну, зачем? Не отчаивайтесь, ведь есть еще Пакистан с Индией, пишет Светланыч. А это вы про ядерную войну? Ну, видите, Пакистан и Индия как-то очень быстро протухли. Ну, то есть сначала они прямо хорошо так начали, а потом раз-раз-раз и все, и тишина. И нам говорят, Трамп позвонил и помирил всех. Вот весь разговор. Оказывается, Трамп всех опять помирил. Кто мне может объяснить? Вот у кого-нибудь есть действительно объяснение, почему Трамп, находясь на той же самой должности, что и Байден, якобы такой всесильный? А Байден на этой должности был якобы ничтожный и ничего не мог. Почему говорю якобы? Потому что это то, как Байден подавался в мировых СМИ и как Трамп подается. Трамп говорит, и все, да, хорошо, надо подумать, почему. Вот до этого был Байден на той же самой должности. Те же самые возможности у него были, может, даже и лучше. Возможности были, больше возможностей было. Менее хромой он был, чем Трамп. Ну вот, почему-то Байден был никчемный, отстойный старик, который ничего не может, ха-ха-ха. А Трамп, боже мой, властитель мира, звонит по телефону, войны прекращаются, начинаются. Вообще, все, что хочешь, делает. Как это возможно? Может быть, кто-то объяснит? Действительно у него такая мощная какая-то политика? А предыдущая политика была немощной, а почему она предыдущая была немощной при тех же ресурсах, которые сейчас? Даже, может быть, у Америки меньше ресурсов, чем тогда. Так что? Только лишь потому, что мы говорим про переговоры, все эти жесты доброй воли, перемирие на 9 мая и так далее, пишет 508. То есть вы считаете, что западные страны считывают наши предложения там, поговорить, как что мы сдаемся, правильно? То есть такая логика. Ну, может быть, а почему нет? Вот. Что с них возьмешь, с этой коалиции желающих закрыться в одном купе мужиками? Разные откаты от военно-промышленного комплекса, пишет Джекпот. Откаты-то, может быть, и разные, возможности-то одни. Почему Америка при Трампе за несколько месяцев вдруг стала значимой? Кто-то может объяснить? У них что, какие-то возросли производственные мощности резко? Они стали влиятельнее в мире. Почему они стали? Где они стали влиятельнее? Еще цитаты из Библии про блаженность миротворцев. Серьезным видом наши каналы выкладывают о Трампе, пишет Empty Words. Это я хорошо пропустил, видимо, Empty Words. Это я, видимо... пропустил. Это значит, из Нагорной проповеди что-то берут и примеривают к Трампу, да? Он миротворец, Трамп. Все просто, это из-за салфетки. Многие террористы используют такие салфетки и идут в атаку, пишет Спира. Считаю, что США хотят уйти из этого конфликта. Нам это выгодно, пишет Алекс Поляков. Но если они хотят уйти, почему они не уходят? Почему опять Трамп рассказывает, что вот, давайте мы сейчас здесь сделаем, давайте в Турции, там поймем. А если вдруг понятно, что нельзя там никого помирить, США и Европа будут действовать соответствующе. Опять, по сути, угроза нам. Опять. Свернем свои дипломатические усилия. Вчера Нетаньяху выступает, говорит, слушайте, мы, пожалуй, от помощи американцев в регулировании конфликта в Газе откажемся. Мы вынуждены будем отказаться. первая реакция, что так можно было? Может быть, всему миру тогда отказаться от помощи американцев? Вам вообще кажется помощь американцев помощью? Вам вообще кажется она помощью? Потому что Трамп сразу перекрыл кормушку всем СМИ, которые после начали к нему ползать, пишет Маугли. Понятно, его начали нахваливать СМИ, а тем, кто его критиковал, он перекрыл кормушку, да? Перекрыл воздух. Хорошо, но мы сейчас говорим не про СМИ, мы сейчас говорим об отношении к американской администрации в мире. Ее как воспринимают? Ее воспринимают как могучую? Тогда у меня вопрос, почему она могучая, а предыдущая была немощная, если у них ресурсная база одна и та же. Это первый вопрос. Второй вопрос, их воспринимают как клоунов, которых можно обвести вокруг пальца. Все. То есть их как клоунов воспринимают европейцы, их как клоунов воспринимают украинцы, их как клоунов воспринимаем мы, их как клоунов воспринимает Китай. То есть все говорят, ой, администрация Трампа, да это... Это балбесы, которые очень много говорят, делают какую-то чепуху, но на самом деле просто погремушки, Мы их просто свернем в бараний рог, как нам надо, да? Может быть, Байден выглядел дурацки, но действовал так, что было сложно. А Трамп выглядит как-то, может быть, воинственно и заявляет о том, что он могучий. Но на самом деле, в реальности он и есть Байден. Может быть, так? Такое отношение? Хорошо. Тогда, да, тогда действительно, наверное, можно там что-то говорить, там им какие-то вещи подкидывать, какие-то крохи со стола, там, чтобы они радовались, бегали и рассказывали, как, какие у них очередные достижения по переименованию того или иного залива или еще что-то. Трамп по прихоти может ввести торговые санкции и прекратить поставки оружия. Байден был более прямолинейный и предсказуем, пишет Денис. Да, но он вводил санкции... И поставлял оружие. А, Денис, вы имеете в виду, что он может прекратить поставки оружия Украине? Очень сомнительно. Почему он должен поставки оружия Украине прекращать, если они подписали документ, который стоит больше, чем украинская конституция вся вместе взятая? Он надконституционный. По редкоземам. То есть они подписали документ по... полезным ископаемым украинским. То есть, чтобы вы понимали, нет никаких украинских полезных ископаемых больше. Есть американские полезные ископаемые. Америка – эпицентр проблем на всех видимых и невидимых фронтах. Это те, кто еще вчера этого не понимал, начинают подозревать, пишет Нигматуллин. Ну, естественно, если ты... Это, кстати, очень легко понять, почему так, Нигматуллин. Не потому, что Америка плохая или хорошая. Я могу на пальцах сейчас объяснить, почему Америка – эпицентр проблем. Мы живем, ну, во всяком случае, до последнего момента мы жили в мире глобального доминирования одной страны – Соединенных Штатов Америки. Это значит, что самые главные в мире – это американцы. И они правят миром, в широком смысле этого слова. А если ты правишь миром, на тебе как победы, так и поражения в этом мире. Ну, естественно, помимо того, что ты где-то что-то кому-то предложил по типу интернет, там какие-нибудь очень модные песни, достаток, в каких-то странах ты ничего не предложил, потому что ты использовал их как сырьевую базу. Ну, эти страны. И люди становятся, недовольны. Они недовольны. Они говорят, почему наша жизнь стала либо хуже, либо не лучше, во всяком случае. Ну, вот она вот какая-то плохая жизнь. Какая-то она плохая жизнь. Ведь американцы обещали. Или кто правит миром, черт побери? И выходит человек и говорит, американцы правят миром. То есть американцы правят миром таким образом, что у нас плохо, а где-то хорошо. Так а почему они так правят? Они неправильно правят. Давайте мы какое-то другое правление искать, которое будет делать так, чтобы нам было хорошо. Это вот такая элементарная вещь, казалось бы. Но если ты строишь систему, в которой ты главный, и никаких альтернатив тебе нет, то все... достижения и все провалы, они лично твои, все. Соответственно, если вдруг где-то что-то в мире не так, в современном, то, естественно, все такие, Америка и виновата. И, в общем-то, так оно и есть по итогу. Америка говорит, послушайте, мы же не сказали, что мы в ручном режиме будем везде делать вторую Америку. Ну, нет же, мы же сказали, что вот мы предлагаем систему взглядов. И он говорит, все, ладно, давайте, Кто готов править так, чтобы нам не надо было вот эту всю чушь слушать? Китай говорит, ну, в принципе... Америка говорит, не, подождите, как это Китай? Китай говорит, ну, а что? Мы можем то, сё, поставить, можем вот так вот сделать, пожалуйста. У нас вот такие вот, в этом рывок. У нас, в общем, неплохо. Плюс нам все равно, какая идеология где. Нас это вообще не волнует. Нас волнуют только вот дела. Это может быть выгодно, подумают какие-то страны. Например. Поэтому Верховный и говорил, что демократы для нас удобнее, а Трамп мотает, как известная субстанцию в проруби, пишет Александр. Но если мотает, то пусть его мотает. А зачем тогда реагировать на... Вот я тогда спрашиваю так, зачем нам всем реагировать на то, как Трампа мотает? Ну, мотает и мотает. Мы же можем... Смотрите, если мы игнорировали Байдена и говорили, ну, старый, сумасшедший, все. Почему мы не можем просто так сказать про Трампа? По типу, Дональд, ты, конечно, очень сильно постарался, но нам уже надоели твои россказни о том, как ты за сутки прекратишь конфликт и все такое. Как бы изображать, что ты властитель мира, можешь дальше, но мы же видим, как торговая война с Китаем, которую ты развязал, ты же и проиграл. Поэтому давай пока все. Все, ну, неинтересно, неинтересно. Может, дальше дуть щеки свои там, еще что-то. Значит, у нас есть какое-то, что-то мы какие-то интересы еще преследуем дополнительные. А какие? Я просто в какой-то момент подумал, ну, если американцы так сильно хотят Гренландию, так сильно хотят Канаду, они, наверное, готовы, ну, так скажем, на какие-то вещи согласиться, на которые они раньше не соглашались. Но они, судя по всему, и Гренландию хотят, и Канаду хотят, и на вещи на какие-то соглашаться не собираются. Они хотят опять все и сразу. Ну, это как-то неправильно, что ли, как-то неудобно. Мы Байдена не игнорировали, следили, потешались над стариком и его невидимыми друзьями, пишет Алекс Поляков. Да, но я имею в виду, никто не пытался послушать Байдена с точки зрения там, управления государством или еще что-то. А здесь какой-то вот Трамп вдруг внезапный и такой, он что-то говорит, и все такие, да-да-да, давайте там послушаем, а то Трамп еще разозлится. Да вообще все равно, пусть злится, нет? Или что-то отличается? Что-то отличается, наверное. А что отличается? Вот бы знать, что отличается. Вот для того нам голова и дана, чтобы подумать, а что же отличается. Потом с Китаем будет все то же самое, пишет Светлана. Может быть, потом и будет с Китаем все то же самое, но сначала это будет с Америкой. Светлана, вы же спрашиваете про то, почему люди предъявляют претензии американцам. Да? И я говорю, да потому что американцы в определенный момент сказали, мы правим миром. И все, кто недоволен жизнью в мире, говорят, очень плохо правите, давайте по-другому как-то. А как бы, ответа не получают. И вот недовольство растет. С чем сравнить, Светлана? Хотите, скажу? С Советским Союзом сравните, только он не правил миром. Да? Он говорил, все, отвечаю вот за это пространство. Вот за это пространство отвечаю. Вот эти люди, они все. Мы сейчас построим новый потрясающий мир. Капитализм рядом, значит, не валялся. У нас будет как здорово. И все те люди, которые входили в этот соцлагерь, соцблок, так назовем его, вот, они в какой-то момент стали, ну, думать, а выполнены ли обещания, туда ли мы идем. Ну и, естественно, враги всегда подливали масло в огонь и говорили, ох, если бы эти бы значит, не пошли с коммунистами, у них бы 100 раз лучше было, у них Швейцария бы уже была бы, уже бы так здорово они бы жили. Ну, вы понимаете, как это работает. Ну, они так и делали. Ну, и в итоге, естественно, посмотрите, вот бывшие советские республики, все сплошь, ну, может быть, не все, но многие, да, во всяком случае, после распада Советского Союза сразу, были в таких претензиях к Москве, страшных. Москва все сделала неправильно, все сделала неправильно, все не так. Сейчас мы сделаем сами как надо. Ну, и где кто как надо сделал? Вот покажите мне страну, которая сделала как надо после распада Советского Союза. Ну вот и назовите постсоветские республики, которые сделали как надо, и у них классно. Ну, вот. Москва делала неправильно, вот сейчас Советский Союз распался, и мы сейчас сделаем правильно. Ну-ка, и кто преуспел? Но суть не в том, кто преуспел, а суть в том... что когда ты чем-то управляешь, ты аккумулируешь в том числе и недовольство в свою сторону. Если вдруг ты как-то так управляешь, что кто-то этим тобой недоволен. Все. Начальник у нас плохой, поэтому у нас все так. Вот она логика. А почему Алиев не приехал на парад? Я так и не понял. Мы что плохого им сделали, пишет Лемур. Не знаю, это к Алиеву вопрос. Так, при всем объеме проделанной работы с нашей стороны, его еще недостаточно для переговоров на наших условиях, но уже и условия не обоснованы, но и их условия не обоснованы, пишет Вадим. Россия преуспела в сравнении с остальными, пишет Константин. Я, естественно, не говорил о России. Я говорил о других постсоветских республиках. И когда вы мне будете сейчас приводить примеры других постсоветских республик, я с удовольствием выслушаю вас. Есть только одно «но». Я, конечно же, говорю о тех республиках, которые смогли, ну, так скажем, не в 100%, но, по крайней мере, встать на тот уровень, который у них был при советах. Не то, что вот мы сначала развалились, а потом мы два завода построили. Нет, вот кто вернулся хотя бы к уровню, вот, который был у них при советах? Хотя бы вернулся к этому уровню. Вот тут как бы будут сложности, насколько я понимаю. А можно считать, что Чеченская Республика преуспела, пишет Андрес. Чеченская Республика входит в состав Российской Федерации. Андрес, может быть, для вас это новость. У татар все нормально, пишет Игорь. Татарстан входит в состав Российской Федерации. Игорь Сазонов. Вы, наверное, тоже не в курсе. Да, я понял. Географию надо учить. И краеведение, видимо, нам всем в школе очень сильно. А то мы не совсем понимаем, где какие постсоветские республики, а где Россия, да? Мы не можем. Мы немножко, ну, не соображаем. Алиев прислал на парад своих военных. Пашинян сидел с кислым лицом, пишет Татьяна. У Украины все хорошо, пишет НН. Ну да-да, житница по полной программе, конечно. Не знаю, может быть, Туркмения, но она всегда была самобытной. И все-таки газовая республика, пишет Алексей. Все-таки вы, наверное, не понимаете, о каких масштабах я говорю. Ну ладно. Так-то вы можете мне сейчас прибалтийские республики, наверное, приводить пример и сказать, ну, слушайте, ну, так-то, в общем, неплохо живут. Я, конечно, вам скажу, что там уже никто не живет, потому что просто либо вымерли, либо уехали. А потом вы начнете искать мне цифры, что все-таки кто-то там живет. Потому что надо же кормить контингент натовский, который там расположен. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов четыре минуты, понедельник, май, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Мне очень понравилось, как Алекс написал. А сколько азербайджанцев было в Москве в конце 80-х? В кепках «Аэродром». Сейчас почти никого. Почему? Потому что у них лучше, пишет Алекс. Да нет, просто кепки сейчас носить перестали «Аэродром». Не задумывались об этом, Алекс? На рынок никогда не ходили, нет? Помидоров купить там и так далее. Добавь звука, добавь. Алекс пускай подумает. Алекс не может найти азербайджанцев в Москве. Тут Алекс. Смешно, смешно. У белорусов все хорошо, пишет Джекпот. У белорусов все хорошо. Ну, может, и хорошо у белорусов, не знаю. Конечно, Туркмения процветает. Там такой талантливый президент, пишет Федоров. Он и писатель, и певец. А как он с велосипеда стреляет хорошо. И дрифтит, кстати. А, да их правда нет, пишет 508-й. Как насчет бизнеса, 508-й, разнообразного? Кому-то на рынок Фудсити нужно, пишет Давид. Аэродром это разве не грузины носили? Ну, может быть, и грузины. Смысл не в этом. Как всегда, говорю одно, люди говорят про другое. Я им объясняю, что если ты чем-то управляешь, ты на себя потом недовольство и аккумулируешь. Если ты говоришь, что ты правишь всем миром, то к тебе будут претензии, почему мир такая дрянь. В какой-то момент. Что и случается с американцами. Случилось в какой-то момент. Вот, если ты говоришь, что ты управляешь там частью стран, которые исповедуют определенную идеологию, и говоришь, что ты их ведешь в светлое будущее, если ты их не привел в светлое будущее в какой-то момент, как им показалось, они тебе будут предъявлять претензии. Все, все, все. Это элементарная вещь. Вот это самое главное, услышьте. Все остальное, когда я говорю, приведите пример тех стран, которые... Вот, чего-то добились вне Советского Союза. В любом случае, их достижения будут гораздо скромнее, чем их достижения в составе Советского Союза. Но они при этом могут быть очень довольны собой. Потому что претензии уже некому предъявлять, кроме как самим себе. Так, Ходорковский правил ЮКОСом, он сел, а протектор нет, пишет Сережа. Ну да. Украина великая сельскохозяйственная держава, там сейчас огурцы алюминиевые сажают. На брезентовом поле, Светланыч? Одна из причин развала Союза как раз и была в мнении, что без нас пропадут, а их другие подхватили, пишет Юрий. Ну, вообще-то, нет. Мнение, насколько я понимаю, было такое. Хватит кормить Москву. В принципе, когда речь идет о появлении многополярного мира взамен однополярного американского, речь идет о чем? Хватит кормить Вашингтон. Это действительно так. И я вам больше скажу. Гипотетически, новый мир может быть хуже предыдущего. Ну, об этом мало кто говорит. Мы все говорим, так, этот нечестный американский мир, он всем надоел. Нужен новый мировой порядок, он будет многополярным, и он уже есть, вот посмотрите и так далее. Да, мы видим, он уже есть. Да, хорошо, он крепнет. И, наверное, американцы ничего с этим не смогут сделать. Но это не значит, и я хотел бы просто доложить это вам вот здесь и сейчас, 12 мая 2025 года, это не значит, что новый мировой порядок будет лучше, чем предыдущий. Потому что лучше – это относительная категория. Потому что лучше для кого? Вот у тебя есть правила игры, и ты уже по ним играешь. Тебе отведена такая-то роль. Да, это не роль лидера, но, тем не менее, какая-то роль у тебя есть. И ты играешь по ней, и все. В какой-то момент тебе говорят, слушай, ты же можешь стать лидером. Ты говоришь, а я как бы и не собирался. Я говорю, ну, уже поздно, потому что нарождается новый мир, вперед. В принципе, вот посмотрите на европейцев, они себя найти, по сути, не могут сейчас в системе международных взаимоотношений. Им то ли быть самостоятельными, то ли им слушаться Трампа, то ли еще что-то. Их болтает из стороны в сторону. И еще и по этой причине. Они привыкли, есть американцы. Американцы им говорят, как делать. Те делают. Американцы их за это хвалят. Все. Ну, они привыкли. Тут приходит Трамп, говорит, что-то слишком много денег уходит на сторону. Очень много мы Европе платим. Пускай Европа платит сама. Европа говорит, подождите, мы привыкли жить так, как было. А мы привыкли, что мы живем за ваш счет, американцы, вы что, не понимаете? За счет вашего внешнего долга, госдолга. Весь мир живет ваш за счет вашего госдолга и то, что вы можете печатать доллары побольше и все время потолок поднимать. А вы решили сейчас не поднимать потолок и не печатать доллары? В смысле? А что мы будем делать? И начинается. А вы там повысите расходы на оборону, а вы снизите вот здесь такие расходы, а почему мы вам машины с такой пошлиной продаем, а вы вот такие пошлины поставили? Пошла торговая война. Новый мировой порядок. Обычно самый трэш начинается с нового мирового порядка в фантастических произведениях, пишет Александр. Конечно, вот он, кстати, новый мировой порядок и пришел. Он новый, как говорят. Если только американцы не вернут все на свое место. И вы скажете, ну, может быть, тогда пускай американцы вернут все на свое место. Да, но у нас не очень хорошие тогда расклады с вами. Конкретно у нас. У кого-то, в принципе, ничего не изменится. Ну, есть такие страны, которые уже давно и прочно отказались от своего суверенитета и просто живут так, как им скажут. Ну, такая вот колониальная у них судьба. А у нас будет не очень хорошо. Я бы сказал, очень плохо. Жуть будет. Поэтому нельзя. Нам лично нельзя. Всем остальным, может быть, и ничего. Поймите, когда мы говорим, а вот в мире страны, которые могли бы поактивнее реагировать и помогать России. Да. Это если исходить из того, что они очень сильно любят Россию, так же, как мы ее любим. Нашу страну. А если исходить из того, что они гипотетически представляют себе ситуацию, при которой, ну, была Россия, а теперь на карте какая-то другая страна или несколько стран, ну, просто не то, чтобы они за это или против этого, а просто им все равно. В целом. Тогда уже совершенно по-другому мыслить начинаешь. Потому что ты задаешься вопросом, а кому Россия нужна? И тут-то начинаешь отвечать себе достаточно конкретно. И оказывается, что, может быть, когда ты задаешь себе этот вопрос, кому Россия нужна, а раньше ты не задавал, ты думал, что Россия априори существует сама по себе. А она, оказывается, существует, потому что люди некоторые на Земле считают необходимым существование России. В частности, это вы и я. Все жители России, которые любят Россию, хотят, чтобы она была. Это поэтому Россия существует. То есть, если вдруг мы в какой-то момент все с вами посмотрели бы друг другу в глаза и сказали, слушайте, а зачем Россия? Не нужна Россия. Она перестала существовать, можете себе представить? Да-да. И ни китайцы, ни американцы, ни европейцы, никто бы то ни было, не смогли бы ничего с этим сделать. Они бы не смогли прийти нам и сказать, подождите. Нет, ну подождите. Тысячелетняя Россия. Вот, ничего бы этого не было, вы же понимаете? Вот такая вот штучка. И поэтому, когда мы немножко обижаемся, что кто-то где-то за нас не включается в борьбу, да? Надо понимать, что им, может быть, это и без разницы, как эта борьба закончится. Может быть, им ситуативно здесь сейчас выгодно, чтобы, ну, как бы на этом заработать или еще что-то. А то, чем эта борьба закончится, ну, закончится так. Ну, закончится по-другому, значит, по-другому. Подстроятся, что-то поменяют, торговые пути как-то немножко перенаправят, ну и все. Для кого конфликт, который сейчас разворачивается, это конфликт, как говорят, экзистенциальный? То есть конфликт, подразумевающий либо жизнь, либо смерть. Смертельно опасный конфликт. Конфликт выживальческий. Вот он для кого? На планете Земля сейчас, который разворачивается у нас. Если мы честно ответим на этот вопрос, сколько слез будет пролито, если вдруг мы рухнем в других странах, мы, наверное, и действовать будем сообразно тому, как оно в реальности дело обстоит, а не в наших каких-то фантазиях. «Зачем нам этот мир, в котором есть США?» пишет ВЛ. «БРИКС нужно сделать не только экономическим и политическим, но и военным союзом», пишет Игорь. «Это кому, Игорь? Это мне нужно? Это вам нужно? Это, может быть, современной России нужно? А нужно ли это Китаю? А нужно ли это Индии? А нужно ли это Бразилии? А может быть, не нужно? А может быть, они не хотят? А может быть, они не хотят? А может быть, они не так активны в военных действиях вообще?» Там, например, Китай. Как активничает Европа? Ну, вы видите, чтобы Китай вот так же активно включился в конфликт? Ну, примерно на нашей стороне, как Европа включилась в конфликт на стороне Украины? Нет, такого нет. Это очевидно. Почему? Потому что у Китая есть свои интересы. Какие интересы? Ну, немногие, наверное, об этом говорят. Вообще-то это известно, но мало, наверное, об этом говорят. Я чуть-чуть вот скажу. Например, китайцам интересна экономика Евросоюза с точки зрения продаж туда всякого разного. То есть это рынок сбыта называется. Ну, вот так. Ну да, там, извините меня, живут сотни миллионов человек, у которых есть деньги, и они готовы покупать китайскую продукцию. Почему бы и нет? Плюс технологии разнообразные. Почему вдруг так оказалось, что китайские автомобили стали приятными очень? И прям конкурентными, по-настоящему. Это произошло вот последние годы очень быстро. Потому что китайцы стали нанимать людей из Европы, да, которые разбираются в автомобилях и знают, как их делать. Они стали покупать технологии, они стали покупать... автомобильные марки, если так можно выразиться, и договариваться о совместном использовании технологий и наработок. Вот, например, Geely, да? Это же, вот многие знают, это Volvo. Вот насколько бы Geely сейчас хорошо себя чувствовали с точки зрения всего, как вот автомобиль делается, если бы они в какой-то момент не выкупили Volvo. И не подписали такие бумаги, которые позволяли бы наработки Volvo использовать в автомобилях Geely. Вот насколько хороши бы были автомобили Geely. Да? И я так вот смотрю, например, на китайские разнообразные автомобили. Они очень стремятся, эти производства, наладить контакт с европейцами. Европейцы тоже стремятся спасти свои автомобильные марки за счет, промышленность свою, за счет китайских разнообразных технологий, именно цифровых. У европейцев с этим не очень, как я понял. Вот. Зато они умеют делать очень хорошие шасси, умеют делать движки, много чего интересного умеют делать европейцы. Машины умеют делать. Компьютеры не очень, видимо. А автомобили классно. Так что там есть взаимная заинтересованность вообще-то, о которой, может быть, мы и не слышали, и не знали, и не говорим. Ну, а нам в свое время Opel не продали, заблокировали. Не просто так, пишет Фоменко. У Китая Тайвань, крохотный под боком, не решен все еще, пишет Хитрый. Да много чего у Китая не решено. Там и Япония вполне себе уже почти милитаристская. Ну, будет Китай покупать алюминий у Сибирской Народной Республики. Да какая разница, может, даже дисконтик получит, пишет Александр. Ну, вы имеете в виду, если там распадется Россия, то Китай просто еще дешевле будет покупать ресурсы у тех стран, которые будут на территории России бывшей, да? Вы про это. То, что Китай не заинтересован в сохранении России. Ну, можно так жестко рассуждать и так цинично, но все-таки Китай заинтересован в существовании России хотя бы по принципу безопасности. Потому что у Китая... Где стабильные границы, если только не с нами? Какие границы можно считать стабильными? Нет. Китай ведь тоже окружен, ну, можно так сказать, врагами. Или, так скажем, Китай окружили врагами в определенный момент. Американцы над этим работали. Над своим влиянием во всех регионах. У них есть на что опереться на Ближнем Востоке, у них есть на что опереться в Европе, у них есть на что опереться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Когда ты выстраиваешь систему глобального доминирования, у тебя есть опорные точки, естественно, да? Британия, Япония, Австралия, кстати, тоже интересно, Израиль. Опорные точки в разных частях мира, обратите внимание на них. У китайцев принцип сидеть и ждать, когда по реке проплывет труп их врага, и им не важно, какой это будет враг, пишет Сергей. То есть вы предполагаете, что китайцы до сих пор даосы. А я-то думал, что китайцы уже давно коммунисты. Но, допустим, они все-таки еще и даосы. Хорошо. Китайцы краснодарский чай покупать будут, чтобы нас поддержать, пишет Юрий Р. А китайцы будут покупать то, что им нужно. И это может быть нам полезно для того, чтобы нам самим себя поддержать. Например, китайцам нужны нефть и газ. Например. И они будут у нас и их покупать. И нам это выгодно, потому что это даст нам возможность поддержать себя, поскольку европейские рынки для нас в определенный момент стали, как говорят, токсичными, по-русски, ядовитыми. А когда империи рушатся, там потом начинается война за наследство, обычно, пишет Федоров. Конечно. Но и империи надо как раз-таки, как бы завершая эту тему, сказать, почему рушатся, в том числе. Потому что это, ну, обычно это кризис власти. А кризис власти в том числе появляется, почему? Потому что постепенно разные части этой империи начинают предъявлять претензии руководству этой империи. Мол, вы же обещали, вы же нас куда-то вели, а как-то вы куда-то не туда нас ведете. Это вся та же самая история, про которую я говорю, про крушение глобального мира, вот сейчас американского, да, или про крушение Советского Союза, или про крушение вообще любой другой империи. Сначала империя собирается, потом она либо расширяется, либо стагнирует, а потом разрушается. Почему? Потому что начинают нарастать внутренние противоречия. Но откуда они берутся, внутренние противоречия? И самое главное, кому они адресуются? Все очень просто. Они адресуются верхушке империи всегда. А кому еще адресовать? Ты же главный. Ты главный, почему так плохо живем? Дальше приходят люди, которые могут, или просто люди начинают говорить о том, что раньше было лучше, и все в таком духе. Вот. Даже если это не соответствует действительности, а с исторической точки зрения и с точки зрения прогресса, это всегда не соответствует действительности, потому что раньше всегда было хуже. Никогда раньше лучше не было. По одной простой причине, например, не было водопровода. Поэтому лучше и не было. Электричества не было. Ужасно было. Катастрофа. На руках стирать трусы надо было раньше. Чтобы было понятно, трусов не было в какой-то момент. Вот, вот так вот плохо было. Но, тем не менее, романтизация прошлого – известная вещь. И вот, мол, надо вернуться к истокам, и тогда будет все классно. Китайская машина – это лютая дрянь, пишет Модстер. Модстер, коротко, несколько тезисов, которые вам нужно услышать, как мне кажется. Если бы они были такой дрянью, европейцы не пытались бы защитить свои рынки от этих автомобилей, так как они сейчас пытаются это сделать. Если бы китайские автомобили были такой дрянью, европейцы не пытались бы с ними взаимодействовать и сообщать бизнес. Угу. И это касается всех практически уже европейских марок автомобильных, которые, скорее всего, без Китая в ближайшие уже годы просто не выживут. Те, которые не найдут сотрудничество с Китаем, они просто пропадут, скорее всего. Китай – это производственные мощности, это заводы, которые делают. Вот и все. Примите это как данность. Поэтому, когда вы говорите, китайские машины, они плохие, так да, европейские плохие, китайские плохие. Вопрос цены. Если нужно сделать хорошую машину, китайцы могут сделать хорошую машину. Если нужно плохую, но дешевую, они сделают плохую и дешевую. Вот и все. Это очень просто, когда ты начинаешь это понимать. Это очень просто. Вы просто хотите взять самый дешевый автомобиль на свете, и чтобы он по качеству был сравним с самым дорогим автомобилем на свете. Такого не бывает никогда. Угу. Придется следующую брать китайскую. Цена на япошек конская, пишет Михаил. Японских автомобилей, гипотетически, они где-то существуют. На них еще до сих пор в пустынях ездят террористы. А так, в общем-то, я не вижу будущего японских автомобилей в мире на данный момент. Ну, то есть автомобилей. И я, опять же, смотрю выставку китайскую. Кто она, шанхайская, по-моему, автомобильная, и я вижу, что там как бы Nissan тот же самый и так далее, они входят в взаимодействие с китайцами для того, чтобы те сделали их автомобили современными, вот насколько я понял. И китайцы напичкивают их электроникой и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот такая ситуация. Когда кто-то говорит, что китайские машины плохие, вспоминая сцену из «Назад в будущее», сделанная в Японии, понятно, почему сломалась. Да, Светланыч, это про то же самое. Это про то же самое. Да, как можно ездить на японском мотоцикле, да, а потом все Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Вот. Но в какой-то момент были Harley Davidson, и никаких Yamaha, Kawasaki и Suzuki не существовало. Ну, какая-то вот такая ситуация. А потом вдруг американцы стали восхищаться еще и японским автопромом. Вот уж удивительная вещь. Я в 16-м году покупал китайца, зная, что для завоевания рынка они выпускают хорошие машины, пишет Дело Техники. Так китайцы сами говорят, какое качество материалов заказываете, такое получаете. А наши заказывают подешевле и продают подороже, пишет Игорь. Ну да, наверное. Я не знаю, наши заказывают какое-то особое качество на автомобиле. Просто если речь идет о автомобилях, то у них одинаковое качество автомобилей. То есть если какая-то марка производит автомобиль, этот автомобиль одинакового качества. Хоть в Китае, хоть здесь. Угу. Вся проблема нашего рынка сейчас в данный момент заключается в том, что не все китайские автомобильные марки хотят выходить на наш рынок, потому что они боятся вторичных санкций, а у них в планах европейские, американские и так далее рынки. Тот же самый вот Zeekr, да? Zeekr, некоторые говорят. Вот официально его нет. Ли, официально нет. Лисян. Кто поездил на этих машинах, все уже понимает. Все уже ясно. Куда они идут, все понятно. Объемы продаж ясны. Понятно, заинтересованы в них европейцы или не заинтересованы. Ответ. Заинтересованы. Очень. Очень. Дальше уже вопрос о геополитике. И геоэкономике, если так можно выразиться. Китай в последнее время далеко шагнул. Будем ездить на китайских авто и ездить в Китай, делать зубы, пишет 56-й. Проблема китайского рынка – это отсутствие запчастей, пишет Гзар. Гзар, я не знаю, может быть, у вас сейчас нет никаких проблем с немецким автомобилем и запчастями к нему, и у вас все классно. Просто если вы у вас что-то в немецком автомобиле ломается, и вы заказываете детали официальные, как бы, от того автомобиля, который есть, они будут стоить непонятных денег, космических. А если вы будете заказывать китайские аналоги, тогда что вы мне тут рассказываете про запчасти, у которых проблема в Китае? Вы берете автомобиль, который выпущен вчера, и говорите, что на него нет запчастей? Конечно, это новый, потому что автомобиль, какие на него запчасти? Вы берете новинку автомобильную, типа 25-го года, у нее никогда не было никаких предшествующих серий, вообще ничего, и говорите, ой, запчастей нет. Да, запчастей нет. Потому что это новый абсолютно автомобиль. Он вчера выпущен первый раз. Вы чего, прикалываетесь, что ли? Вы возьмите что-то, на чем уже люди поездили, и будут вам запчасти. Ну, как бы, это же логично, мне кажется, нет? Это логично. Взять без гарантии то, что у нас официально на рынке не продается, и что-то совершенно новое, типа, а у меня вот Xiaomi Su-7. Ну, я тебя поздравляю. Но деталей на нее не найти. Да, понимаю. А ты когда брал себе электрокар в 700 лошадиных сил, которых в России, я не знаю, 5 штук, и официально никогда они сюда не поставлялись, ты рассчитывал, что здесь все будет завалено запчастями или что? Или все мастера во всех гаражах будут знать, как с этим автомобилем вообще взаимодействовать? У тебя как бы логика-то есть какая-то в голове? Ну, поэтому я не понимаю вот этих вот вещей, когда начинают, запчастей нет. На что? Нет запчастей. Елисейский дворец. Враги Франции выставляют салфетку Макрона за наркотики, пишет Светлана. Да-да-да, Елисейский дворец пусть дальше рассказывает, что Макрон у них классный и все такое. Я езжу на Focus 3, оригиналы не покупаю. Спасибо Китаю за запчасти, пишет Сергей. О чем и речь? Вспомни, как мы запчасти колхозили от наших «Жигулей» к европейским машинам, пишет 506. Ну, я не так стар. Зикр, Лисян официально открывают свои продажи в России, пишет Гусь за Русь. Да-да-да, ждем, ждем. Как только откроют, так сразу и да. А пока не открыли, так извините. Угу. Пока у них политика была осторожная. И у этих, и у других, и еще там есть много разных всяких разных компаний интересных. Угу. Так что как-то так. Те люди, которые бегают и утверждают, что вот это все плохо, невозможно сделать хороший автомобиль, столетняя история и так далее. Ну, это все очень интересно и увлекательно. Ну, наверное, стоит один раз просто хотя бы взять и проехать. Для того, чтобы хоть, ну, как-то плюс-минус понимать, что ты говоришь. И будет интересно. Будет интересно. Ну, и потом тенденции опять. Тенденции. Цены все равно запретительные, пишет Алекс Поляков. Не, ну понятно, но когда сопоставимые по возможностям автомобиля, один стоит 5 миллионов, а другой 25, согласитесь, разница есть. Ну, один 5, другой 25. Ну, такая ситуация. Даже если один 5, а другой 15. Даже если один 5, а другой 10. Лучше два взять этих, чем один тот. Вот такая вот история, понимаете? Ну, ничего не поделаешь. Вот. Владельцы Рейнджей с провернутыми вкладышами утерли слезы, а любители Камри ждут коробки по полгода из ремонта. Александр говорит, Камри собирается в Китае в данный момент уже. И, собственно, есть Камри на нашем рынке, китайцами собранные. Пожалуйста, можно брать, ездить. Единственное, но за эти деньги, ну, откровенно говоря, можно взять лучше китайца поинтереснее, гораздо интереснее, чем вот то японское, как бы, к чему ты очень сильно привык. Камри — это такой хороший семейный автомобиль, на самом деле. Создавался он, насколько я понимаю, для американского рынка. Вот. Но у нас он почему-то стал машиной гангстеров. Не знаю, в какой момент и как это произошло, но это произошло. И с тех пор ходят легенды. Есть уже и BMW китайские, пишет Геннадий. Естественно. Естественно, есть уже и BMW китайские. Потому что в какой-то момент BMW, с точки зрения электроники внутренней, стали выглядеть позорно в сравнении с китайцами. Им нужно было в срочном порядке находить взаимодействие. Audi китайские электрические сейчас на рынок выходят. У них даже колец нет, у них просто Audi написано. С Китаем вместе делают. И будут китайские машины называться немецкими, при этом продаваться втридорога. Имейте в виду. 9.30 новости. День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Вот Максим написал, срок службы китайца 5 лет, стоит в среднем 5 миллионов. Много людей могут себе позволить менять машину каждые 5 лет. Я, например, работая на трех работах, не могу даже на Весту накопить. Максим, вот ваше все сообщение, оно как бы кричит болью о том, что вы не можете накопить на Весту, но оно абсолютно не касается ничего того, что вы написали до этого. Я сейчас объясню. То, что вы не можете накопить на Весту, это ужасно. Но Веста стоит 2 миллиона, насколько мне известно, да, примерно 2 миллиона стоит. За 2 миллиона есть машины, на мой вкус, интереснее гораздо, это первое, да. Потом не покупайте Весту, покупайте Гранту. Гранта дешевле, чем Веста. Это первое. Второе. Срок службы китайца 5 лет. Почему 5? Почему не 10? Ну, почему не 10? Почему вот просто не пойдете, сейчас не спросите, сколько люди ездят на китайцах уже лет? Вот, какую-нибудь машину себе купили и ездят. Сколько они ездят лет? Почему вы взяли 5? Дальше. В среднем стоит 5 миллионов. В среднем это в смысле в среднем. Вы берите ценовой сегмент низкий. Вы не берите, пожалуйста, машины, которые стоят по 10 миллионов, по 20 миллионов. Вы возьмите, пожалуйста, нормальный ценовой сегмент. И никаких там 5 миллионов вы не увидите. За 5 миллионов вы увидите электрокары по 700 лошадиных сил. За 5 миллионов вы увидите гибриды по 500-700 лошадиных сил. Вот что вы увидите за 5 миллионов. А если вам нужна машина по типу Весты, вы ее увидите за полтора. И даже кроссовер можно за полтора плюс-минус найти. Ну, за два-то точно можно. Вот и все. Вы просто интересные вещи сравниваете, понимаете? Потом дальше. Машина стоит, в среднем стоит столько-то. Много ли людей могут себе позволить менять машину каждые 5 лет? Так, Максим, я вам рассказываю. Вы, поскольку себе машину никогда не покупали, вы, может быть, это не учитываете. Вот вы купили себе машину, а потом через 5 лет вы ее продали, понимаете, да? Да, с уценкой, естественно, вы же катались на ней. И вы ее продали. Хотя в нынешних реалиях получается так. Купил машину и продал через 5 лет дороже, чем покупал 5 лет назад. Всю битую-перебитую, но дороже. Вот, ну, у нас такой рынок, глупый. Но тем не менее. В нормальном рынке должно быть так. Купил машину, поездил, самортизировалась она в каком-то смысле, и продал ты ее. Дешевле, конечно. Добросил денег, но не всю сумму, не 5. Если ты за 5 взял, допустим, через 5 лет ты продал, ну, пускай, грубо, за 3. Вот тебе 2 надо найти. Миллиона. 2. Не 5. 2. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда вы вот эту математику свою рисуете, она вообще какая-то, ну, как сказать, не соответствует не то, что чему бы то... Она вообще ничему не соответствует. Потому что она какая-то, ну, фантастически не со... ну, фантастическая. По типу, 5 лет проездил на машине, так вот вышел из нее, полил бензином, сжег и ушел. Так ее же продать можно, вообще-то. Есть там всякие трейдины, ну, может, слышали, я не знаю. Ой, у меня друг купил Хавал в 17 году, до сих пор без проблем ездит, всем доволен. H3, пишет Мик. Так я и говорю, вот эти вот все разговоры о том, китаец на 5 лет. Ну, во-первых, есть люди, которые не ездят на автомобилях, если на них нет гарантии. Вот если есть гарантия, сколько есть гарантии, столько человека ездит. Как только гарантия завершается, он ее тут же продает и берет новый автомобиль на гарантии. Назовите мне европейские автомобили с гарантией в России сегодня, давайте. Где они? Как они называются? Кто из европейцев дает гарантию на свои автомобили? Сегодня, здесь и сейчас, в России. 2 года, год хотя бы. Хоть что-то, хоть на основные узлы. На 10 тысяч пробега хотя бы даже. Это же не про 100, а 10. Ну, есть? Если нет, тогда о чем мы вообще говорим? Я что-то понять не могу. Ну? Ну? Китай делает запчасти на АвтоВАЗ не очень хорошего качества. Поэтому владельцы отечественного автопрома считают, что и китайские машины — это ломучие ведра. Но, скорее всего, АвтоВАЗ — конкурент, поэтому запчасти такого качества, мне так кажется, пишет 56. Нет, просто на АвтоВАЗе изначально конструктивно запчасти очень слабые. Я потому что знаю, что такое АвтоВАЗ, потому что у меня есть АвтоВАЗ. Ты покупаешь новую запчасть, а через неделю она уже ломается у тебя. Вот и все. Потому что автозапчасти на АвтоВАЗ, они всегда были отстоем. Именно поэтому мы все время эти АвтоВАЗы чинили. То в гаражах, то возле гаражей. Несмотря на то, что никто из нас механиками не был, и родители наши не были механиками. Но приходилось чинить вручную, потому что как бы дорого где-то в сервисе. И самим надо делать. Вот и все. Все эти шаровые опоры, вечно ломающиеся на этих шестерках. Да? Все эти перебирания двигателя на 80 тысячах километров. На 80! Переборка двигателя. Куда? И это не то, чтобы гоночный автомобиль был, он там в запредельных каких-то работал режимах. Нет, просто машина. Просто машина. Просто ездит. За хлебом и там куда там, на работу. А, у китайцев проблема скорее не в наличии запчастей, а в их подборе. Зачастую бьешь по номеру одно, а приходит совсем другая запчасть. Ну, Александр, давайте так честно. Если брать по каталогам, у BMW нормальные каталоги были. У Audi уже непонятные каталоги были. Я могу долго на эту тему сейчас говорить, но есть ли нам смысл какой-то на эту тему говорить? Просто меня поражают те люди, которые сидят и рассказывают про какие-то автомобили, которые там по 5 лет кому-то якобы служат, хотя они сами не имеют автомобиля и никогда его не покупали и не ездили на нем по разного рода причинам. Там на 3 работах, на 10 работают. Я не хочу быть циничным в этом смысле, но если у вас нет автомобиля, вам просто, ну как бы, о чем вы говорите? Вы комментарии в интернете читаете или что? Ну... Ну, вот как-то это все странно очень. Новые гранты на 9 машинах из 10 после 25 тысяч замена помпы и ГРМ, пишет Константин. Ну, потому что это дешевый автомобиль. Наиболее дешевый из всех возможных дешевых. Вот. А если вы увидите цены на китайцев в Китае, вы поймете, сколько они стоят, и вы поймете, что у них конкурентов в мире нет вообще. Вообще нет конкурентов в мире. Стоит новый кроссовер, и он стоит 10 тысяч долларов. А 10 тысяч долларов – это 1 000 000 рублей. А у него есть какой-то там ассистент удержания в какой-то полосе, еще что-то. Ну, кроссовер стоит в Китае. Другое дело, что когда он к нам доедет, он будет не 1 000 000 рублей стоить, а 3. Ну так это к китайцам вопрос или к кому вообще? Может, к себе? Понимаете, какая система интересная? Вот об этом, может быть, тогда и думайте. А то вот эта вот очень дорогая машина, и очень она ненадежная. Ну, так в Китае она не такая дорогая, во-первых. Во-вторых, все остальные аналоги европейские вообще непомерных денег стоят. Никогда не купишь их. Ну, куда? Стоит пятилетний Тигуан, двухлитровый движок у него, он стоит 5 миллионов. Вы что, с ума сошли? Кто это возьмет? Кто-то берет это? Ну, я вас всех поздравляю тогда. Вы с ума сошли, если вы это берете за 5 миллионов. Это ведро старое. Ну, берите. Как бы ваше дело. У меня друг на Ford Fusion 15 лет уже катается, выглядит как новое, но тут заслуга владельца, а не автомобиля, ухаживает за машиной. Вот и весь секрет, пишет Вит. Весь секрет заключается в том, что большинству людей на планете Земля, Вит, не хочется ухаживать за автомобилем. Потому что у него есть более как бы адекватные занятия, например, ходить на работу, заниматься собственной семьей. А автомобиль нужен для того, чтобы он выполнил задачу. И для того, чтобы он выполнил задачу, не ломаясь, нужен автомобиль, который более-менее целый, прослужит несколько лет, чтобы его потом поменять на новый. И на него была бы гарантия. Вот что нужно большинству людей на планете Земля. Понимаете? Ну, так получилось. Ну, так получилось. И специфические всякие сумасшедшие люди, которым очень хочется в гараже сидеть с этими автомобилями. Некоторые, кто хочет заниматься тюнингом, кто-то там гоняется. И еще все вот это в таком духе. Кому это надо? Из обычных людей никому это не надо. Так вы скажите, почему иномарки подорожали у нас? Пусть все знают, как нас государство уважает, пишет Строгинский. Строгинский, а вы сами-то знаете или нет? Просто вы мне говорите, скажите, я знаю почему. Вы можете сказать причину? Скажите, почему у нас иномарки так подорожали? Строгинский, почему? Про государство вы рассказываете. Ну вот мне интересно, вот почему у нас иномарки, как вы говорите, так сильно подорожали? М? Давайте я вам по пунктам просто коротко скажу, пока вы пишете, может быть, сообщение. Первое. Вы посмотрите, пожалуйста, на курс валюты. Ладно? Второе, если официально у нас не поставляются эти машины, они официально не поставляются, то уж извините, они будут, конечно же, втридорога поставляться, просто потому что их приходится тащить из-за рубежа с большими сложностями. Я имею в виду европейские автомобили. И поскольку вы очень сильно хотите покупать европейские автомобили, вам их продают с любой наценкой, в принципе. Ну и помимо этого еще у нас есть утильсбор и так далее, и так далее, и так далее. Запретительные разнообразные вещи, которые нужны для того, чтобы вы наконец-то перестали покупать эти конкретно автомобили. Вот и все. А утильсбор кому идет и сколько он сейчас, пишет Строгинский. Строгинский, утильсбор, если бы единственной был причиной, он бы не был таким болезненным, как, например, когда автомобиль, который стоил когда-то 5 миллионов, 5, сейчас, например, стоит не 5 по одной простой причине. Курс евро отличается немножко, где-то в 2 раза примерно. И автомобиль, который стал 5, стал стоить 10. Да, конечно, очень неприятный, на него еще и утильсбор. Согласен, его повысили, и это ужасно. Катастрофа. Но основная катастрофа все-таки не в этом. Если вы говорите об автомобилях, которые покупаются там за валюту и продаются здесь за рубли. Просто в какой-то момент они стоили 5 миллионов на наши деньги, а в какой-то стали стоить 10. А до этого они стоили 3. Почему? Ну, потому что доллар был 30, потом он стал 50, потом он стал стоить 100. Чего непонятного-то? А ты смотришь в долларах цену, она такая же. Все ясно. Спасибо большое, Строгинский, за вопрос. Я вам ответил на ваш вопрос. А Веста чего? Тоже потому, что доллар, пишет Биг Тейсти. А Веста — это непонятная для меня субстанция. Я вам говорю, почему те автомобили подорожали. Меня спросили про иномарки, я вам ответил про иномарки. Дальше. Мы можем говорить о внутреннем рынке. Есть у меня автомобили, 3 штуки, 2 Форда и Лада. Они относительно старые. Каждый из них дороже 300 тысяч, не продать. 5 миллионов, я имел в виду Джили Манджаро, вполне себе утилитарное авто. Все, что дешевле, вообще не стоит брать, так как оно даже и 5 лет не проходит, пишет Максим. Вы хотите большой полноразмерный кроссовер качества Volvo, там, XC90, по-моему, он называется, выменить на какие-то свои Форды, старые Лады, которые дороже 300 тысяч не продать? Максим, вы кого пытаетесь здесь сейчас и в чем убедить? Ну, это как бы, у меня есть 3 машины, которые вместе меньше миллиона стоят, сделайте мне машину, которая стоит 5, чтобы она стоила миллион. Нет. Дальше едем, нет? Вот, ну как бы, вы все и мы все находимся в одном рынке. Все. Нет, это невозможно. Даже в Китае на производстве она столько не стоит. Все. Есть какие-то вопросы еще? Наверное, у вас слишком большие аппетиты по части новых автомобилей. Поищите какой-нибудь автомобиль попроще. Да все проще, нам врубили санкции из СВО, но не ввести СВО мы не можем. Безопасность государства выше, чем дешевизна автомобиля для трудящихся, пишет Игорь. Это тоже. Это тоже. Но важно еще и понимать тот момент, что мы как бы должны уже завершать с европейским автопромом, я так понимаю, с покупками его. И если кто-то хочет его покупать, то он его должен быть готов платить втридорога. И, собственно, платит втридорога, поэтому жаловаться не надо по этому поводу. Как бы, вы, если покупаете, то это ваше дело. Пожалуйста, удачи вам. В отечественном автопроме происходит неоправданная спекуляция на фоне курса доллара, пишет Дело Техники. Не только в отечественном автопроме Дело Техники. Но на самом деле вы можете посмотреть на следующие вещи. Если вам кажется, что машина стоит очень дорого, вот у нас, вот нам ее привезли, она стоит обалденно дорого, да? Вы эту же машину посмотрите в Германии, сколько стоит. А потом просто возьмите евро и переведите в рубли. И окажется, что, оказывается, те автомобили, которые производят, они как бы, ну да, на них накручивают. Но основная как бы история заключается в том, что просто когда-то, условно говоря, доллар был 30. А сейчас как бы, ну, сейчас 80. Ну, там, средневзвешенные ожидают 90-95, там, что-то такое. Ну, в три раза, ну, ничего не поделаешь. Оно в три раза, поэтому и дороже. Ну и плюс всякие разные вещи по типу там утильсбор и так далее. Да чё, при чем здесь европейский автопром? Почему, друзья, китайцы у нас в два раза дороже, пишет Строгинский. Так это, я со стеной разговариваю, Строгинский, потому что у нас есть утильсбор, потому что у нас есть, господи, как это называется-то, акцизы там и так далее. Потому что наше государство собирает с этого деньги и отправляет их в бюджет. Потому что если вы хотите автомобиль, который не будет этим облагаться, покупайте внутри автомобиль нашего производства. Чего непонятного? Вся та же самая схема, что Трамп сейчас транслирует по поводу своего автопрома и всех остальных промышленных производств. Все, покупайте наше. Почему наше такое дорогое? Ну, потому что наши говорят, о, интересно, как получается. Смотрите, у нас и так самые дешевые автомобили на рынке, именно наши. Но мы же не будем их прям продавать сильно дешевле. Мы будем продавать, ну, чуть-чуть дешевле. И чуть-чуть дешевле их и продают. Плюс там госсубсидии есть на определенные вещи. Ну и так далее. Ну, они говорят, ну, смотрите, ну, а что нам так это? Как-то неудобно вышло. В Белоруссии мой товарищ Ларгус купил за 1,5 миллиона. Здесь я его смотрел, только от двух начиналось, пишет Финист. Да. Да. А когда-то немцы продавали нам свои BMW дешевле, чем сами покупали. Угу. Не знали этой фишки? А она была. Потому что работали под разные рынки. И какие-то рынки они считали более богатыми и считали, что люди заплатят побольше денег. А какие-то они считали, ну, не такими состоятельными. И поэтому просили меньше денег. Все. Что непонятного? А у меня друг купил новую китайскую машину, и когда у него спрашиваешь про обновку, то он начинает рассказывать, как бы всегда оправдываясь, пишет Коля Стенбакин. Это его проблема. АвтоВАЗ в золоте сейчас купается, пишет Строгинский. Наверное. Но что-то они в какой-то момент, у них перепроизводство началось. То есть у них много произведено автомобилей, а их не берут, не покупают. Помните, да, вот недавно это была история. Надо будет остановить производство на месяц туда-сюда. Выходит, наш автопром как сыр в масле, так они никогда так не сделают хороший автомобиль, пишет Андрей. А я не утверждал, что наш автопром сделает хороший автомобиль. Мы вообще не обсуждали эту тему. Мы обсуждали тему с людьми, которые почему-то на основании каких-то непонятных вещей делают выводы о том, что китайский автопром, он прям ни о чем. Вот. А, значит, остальной автопром, он такой потрясающий и замечательный. Хотя, как бы, глобальные тенденции говорят об обратном. И мы потратили на это уйму времени, чтобы просто очевидное проговорить. Такое ощущение, что кому-то просто нравится переливать из пустого в порожнее из наших слушателей. Нет? Не будет «Лады» по текущей цене, убьем наш автопром и никогда не восстановим, пишет Нигматуллин. Нигматуллин, звучит как будто какой-то прекрасный сон, нет? Да ладно, я шучу. Не, я надеюсь, что у нас что-то будет. Я надеюсь. Я тут на «Москвиче» проехался. Ну, который Жак. Ничего так, нормально. А почем сейчас «Москвич»? Ладно. Назар говорит, а почему наше авто дешевле за границей, чем у нас? Я же вам ответил, потому что мы таким образом пытаемся завоевать рынки, которых, ну, так скажем, меньше денег, чем у нас. Но есть они. Говорю, европейцы так нам продавали в определенный момент BMW. Ты брал, собирал себе BMW вот на их сайте, собирал себе BMW и смотрел цену, а потом смотрел цену у нас, и у нас было дешевле. Но это было давно, я не буду вспоминать даже эти... Это очень давно было. Это типа 11-й год, 12-й год. Это уже, ха-ха, только старые помнят люди, которые это делали. Серьезно. В итоге получалось, что на нашем рынке BMW там или Audi, она была дешевле, чем у них. Почему? Ну, потому что немцев было больше денег. Они такие, ну, покрутили. Производители говорят, а давайте в Германии будем подороже продавать. А там будем подешевле продавать. Зато у нас будут расширяться рынки, и мы все равно будем зарабатывать. Мы будем в плюсе. Здорово, здорово. Плюс обслуживание, плюс то, все, пятое, десятое. Да-да-да-да-да. Очень интересно. В Техасе собираются ввести закон о запрете на покупку и владение землей гражданам Китая, России, Ирана и Ирана. Горе-то какое, пишет Ристори. В Техасе? Это где Горбатая гора? Господи, 11 лет — это давно. Конечно, это давно. 11 лет — это давно. Вы можете взять 11 лет. Кстати, не 11 уже лет, уже 2025 год. Если мы считаем от 11 года, то как минимум 14 лет получается. Но не суть. Вы можете даже взять 11 лет и посмотреть, как поменялась наша политика государственная, посмотреть, в каких отношениях мы находимся с теми, кто вчера еще здесь всякие Леруа Мерлен строил, заводы Рено, рассказывал нам, как у нас будет замечательно, арестовали нам АвтоВАЗ, вот, как это все здорово, какие-то зарубежные тренеры тренировали наши сборные по футболу, мы что-то там рассказывали про какой-то безвизовый режим. Помните, был даже разговор про безвизовый режим с Европой. Много всякого разного интересного было. И всего-то там 10, может, 15, ну, 15 лет назад. Так что мир, в котором мы живем сейчас, и мир, в котором мы жили тогда, это вообще два разных мира, если честно. Ой, я только подумал о покупке фермы в Техасе, пишет Тараторка. За 14 лет эти BMW уже давно сгнили, пишет Геннадий. Конечно, у меня такая есть. Тут что только не отваливалось. Мне поэтому так нравятся вот эти люди, которые рассказывают о том, какое там потрясающее качество немецкие автомобили. Что только не отваливалось. Техника есть техника. А в тех условиях, которые у нас эксплуатируется техника, да, она вообще страдает гораздо больше, чем в каких-нибудь других регионах с климатом, ну так скажем, не таким жестким, как у нас. Это разные понятия, давно и количество событий, засунутых в это время, пишет Светлана. Засунутых — это про немножко другое, Светлана, и я долго с вами спорить не буду по этому поводу. Я просто считаю, что давно — это давно, и 10 лет — это давно, и очень много изменений произошли за эти годы. Кому 10 лет давно, а кому как будто вчера все было, пишет Илья Сергеевич. Мне все-таки кажется, я разговариваю иногда с ботами, а не с людьми. Илья Сергеевич, 10 лет для вас и 10 лет для меня — это все те же самые 10 лет, и я их прожил. Просто на всякий случай вам говорю. Другое дело, что, может быть, у вас, ну, как бы, не срабатывает оценка реальности какая-то, и вы мне, ну, не вы, а кто-то другой, рассказываете про автомобили китайские, в которых пахнет не так, или они там 2 года служат и тут же гниют, и все в таком духе. То есть вы немножечко застряли, где-то 15 лет назад живете. Так я вам сообщаю, что 2025 год, и уже прошло много времени с тех пор. А мы все спорим на какие-то непонятные вещи. Вот. Пресс-служба Макрона назвала врагами Франции, перепутавших салфетку с наркотиками, пишет Рука-нога. Да, подсунули, понимаешь, Макрону вместо наркотиков привычных салфетку. Конечно, враги. Вот. Черт, Т9 пишет Зеленский с большой буквы. Да я вам секрет раскрою, Тараторка. Если вы мне пишете в Телеграм, вряд ли вы пишете через какой-то Т9. Автозамена это называется. И уже давно нет никакой системы Т9, насколько я понимаю. А у вас все Т9. Закинули, отвечаю, пишет Миша Николаев, вспоминая ролик из интернета относительно Макрона. Да, это что такое? Эй, закинули, отвечаю. Ну, ладно. У меня есть китайское авто уже 2 года, но пока не ломался, пишет Илья Сергеевич. Вот видите, Илья Сергеевич, вас надо объединить с тем слушателем, который рассказывает, что китайские автомобили все время ломаются, там, и на них невозможно ездить. Он живет в 2005 году, да, в отличие от вас. Вы живете в 15-м, допустим, а он еще в 5-м. 10 лет — это недавно, у меня ребенок только 10 лет назад родился, пишет Дарья. Ладно, я все понял про вас, как бы давно, на самом деле, уже, поэтому что я буду так сильно страдать по этому поводу? Да-да, 10 лет это недавно, хорошо. Что это меняет? 20 лет недавно, 30 лет недавно, 40 лет недавно. В историческом масштабе Советского Союза не существовало. В космическом масштабе не существовало никакого человечества вообще никогда. Разумной жизни в ближайшем каком-то окружении нашем просто не существует. Да и мы на разумную жизнь тянем, видимо, слабо все-таки по итогу нашего разговора сегодняшнего. Вот я прихожу к такому выводу. 10 лет все же много, Т-9 уже исчез, пишет Вит. Так я и говорю. Я и говорю. Вот. Да. У меня немецкий автомобиль BMW. Езжу 3,5 года, и он не ломается, пишет Игорь. Классно. Когда сломается, Игорь, не пишите нам. Хорошо? Если вдруг, не дай бог, где-нибудь начнет поджирать масло этот прекрасный BMW-шный двигатель. У вас, кстати, какой? Ну, когда начнет поджирать масло, и вам скажут, что нужно, как это, восстановить хон. Да, в цилиндрах, и предварительно еще их гильзовать, вот, а потом вы выясните, что все детали и все остальное стоит, ну, примерно как новый автомобиль в целом, там Веста на один цилиндр уходит где-то примерно, ну, если не Веста, то Гранта в один цилиндр уходит, вот, X5 дизель, пишет Игорь, ну, дизель еще ничего, наверное, послужит, 3-литровый, значит, у вас, да? Ну, просто если через 10 лет все вернется на круги своя, получится, что время вернулось, и все на месте. Ничего никогда не вернется, Светлана, на круги своя. Через 10 лет вы станете на 10 лет старше. Как минимум. Это если мы еще доживем до этого. А так я смотрю на этих наркоманов европейских, и у меня подозрение, что... Все-таки ядерная война не за горами. Тойота, 500 тысяч пробег, как новая, пишет Серегыч. Да-да-да, все верим, очень хотим, так сказать... Вместе с вами тоже на Тойоте 500 тысяч ездить, как на новой. Это что-то потрясающее. Какая потрясающая машина. Я видел Рено Логаны по 500 тысяч пробега. Ну, тоже ездили. Очень здорово. Вот, спасибо. Да-да, Тойота Камри в такси. 200 тысяч возле забора стоят. Что-то там стрижками и коробками, пишет Геннадий. М54, если, то послужит. А если современный, то... Конец ему, пишет С. Ну, наверное, посмотрим. Это мы слушателю. На всякий случай просто имейте в виду. Пока тенденции такие, что если у вас что-то сломается в машине немецкой, то вы будете горько плакать, вспоминать нас и говорить, что же я не взял китайский из гарантии, и черт бы с ним. У меня движок BMW N47D20C, все, good, 10 лет, пишет рука-нога. Ну, знаете, даже BMW иногда выпускала нормальные двигатели. В основном, конечно, мусор, вот, особенно то, что вместе с французами делали, что очевидно, конечно, почему это мусор, потому что французы приложили свою руку, но в целом, да. Откатить ситуацию назад из разряда фантастики. Единственное, что нам нужно пережить, это передел сфер влияния в мире. Особенно жалко балканских тигров, которые в итоге добьют свою и такую хрупкую экономику. Наверное, не балканских вы имели в виду, а прибалтийских. Обычно про них говорят тигры. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.